Андрей Морозов. Он. Глава 1. Ртутная кость. Людям невдомёк, хотя некоторые, возможно, и задумывались о том, что их тело не столько храм в смысле хранения их ценностей, не способ получения удовольствий и не только инструмент производства материальных благ, сколько уникальная машина, сконструированная на основе неведомой им идеи, которая предполагает этому телу гораздо более широкое предназначение. Люс раньше не делился этим ни с кем, потому что в мире, где каждый второй мечтает о внезапном богатстве и каждый третий о славе в сети, фразы вроде «плоть» — наикратчайший путь достижения любых целей вызывают ироничную улыбку, поскольку они ведь не такие — и добиваются всего благодаря упорному труду и интеллектуальным способностям. Ирония была бы уместна, если успех действительно достигнут благодаря светлому уму. Но на практике лучше продаются пышные формы и гиалуроновые физиономии. Ладно бы все ограничивалось этим невинным лукавством. Но сюда порой приплетают Стивена Хокинга, как пример победы разума над плотью. А роль плоти отодвигается в сторону индустрии развлечений. Или того пошлее, в область эскорт-услуг. Так вот, Люс мог заявить со всей ответственностью, что люди могут выкинуть свои мозги вместе с недюжинным интеллектом в форточку и прекрасно обходиться без них. Он не был безумцем, но именно это и было его открытием. Вселенная в каждой своей мельчайшей части содержит исчерпывающую информацию о мироздании, от которой кусок жира под названием мозг надежно отгородился сетью нейронов. И тело, которое даровала ему природа, заперто под его тотальным контролем, хотя способно черпать неограниченный поток знаний непосредственно из эфира и управляться им же. Логично, что темница разума была неизбежностью в ходе человеческой эволюции. Иначе род Homo, с самого своего появления коснувшись истины, презрел бы необходимость размножения, что привело бы его к закономерному вымиранию. Вообще любая сложная мозговая деятельность огораживает живых существ от непосредственного контакта с космосом. С другой стороны, поведение пчел и муравьев до сих пор ломает мозг энтомологам. А все потому, что им лень повнимательнее заглянуть в черноту неба. Мы часто слышим про некий вселенский разум как духовно-метафизическую интерпретацию абсолютной реальности, находящуюся вне человеческого понимания, но в то же время влияющую на каждое существо. Так вот, господа философы были, как всегда, близки к истине, но трусливо избегали практического шага. А он шагнул. Люс родился там, где воздух обожжен опасной пылью старых шахт, где ночь пахла ртутью, серой и холодом, где для людей календарь состоял из дат ухода в мир иной родственников и друзей. Его мама часто говорила: «Будь бережен с тем, что находится внутри тебя». Он тогда думал, что речь идет о душе или о чем-то в этом роде. Лишь много лет спустя, отходя от наркоза после операции на сердце, Люс увидел новый смысл в ее советах. Ответ дал его скелет, в буквальном смысле. Хирурги сломали ему ребро, чтобы беспрепятственно оперировать труднодоступный участок, и тем самым разорвали замкнутый контур одной из 12 реберных пар. Люс и раньше сталкивался с наркозом, когда от его кишок отделяли аппендикс, но в этот раз сон не был сном. Не был он и галлюцинацией. Это была инструкция, четкая и исчерпывающая, как будто некто вечность ждал, пока его скелет нарушит целостность и образует резонансный диполь. чтобы залить в лишенную наркозом защиты память, непостижимый в обычном состоянии скрипт. Это можно сравнить с россказнями святош о Божьем откровении. С той лишь разницей, что Люс полагал источником другое. Что-то похожее, возможно, случилось с Менделеевым, когда тот работал над своей знаменитой таблицей. Но анализируя его путь к ней, видятся более прозаические причины открытия, поскольку до него упорядочить химические элементы пытались многие, и он лишь подвел итог многочисленным исследованиям. Скептики непременно заметят, что поломанные ребра случаются в огромном количестве. Однако не породили со стороны пострадавших значимого количества особых воспоминаний. Верно? Но они упускают немаловажный момент. Ртуть. Ртуть, с детства питавшая кости Люса. И, кстати, это та самая ртуть, используемая в первой половине XVI века знаменитым медиком Парацельсом в качестве лечения и профилактики сифилиса, что по-новому раскрывает для нас упомянутые ранее бредни церковных авторитетов, хотя Люс всегда считал большинство из них обычными мошенниками. Элемент с уникальной электронной структурой, а главное – его соединение. Сульфид ртути, или по-простому киноварь, проклятие жителей его родных испанских Альмаден и зловещий материал, отражающий вдохновение художников. Лики святых, их одежда и кровь – это все она, рубиновая ядовитая пыль. Да, яд, но в то же время широкозонный полупроводник, детектор ионизирующего излучения гамма-квантов. Достаточно науки. Люс уже и этого не надо было. Он теперь просто знал. Знал, что любой человеческий, да и не только человеческий, набор грудных костей выстроен в нечто вроде линейной антенны. И он не только держал его в вертикали, но ловил сигналы, как антенна ловит радиоволны. И чем же он отличился от бредящих святош, спросите вы? Не все сразу. Это лишь начало истории. Глава 2. Лаура. Лаура, сеньора почтенных лет, все свое время посвящала лавке, доставшейся ей от отца, а тому от деда и так далее. Ее имя буквально означало «лавр». И тому была простая причина. Несколько поколений ее семья промышляла торговлей приправами и лекарственными растениями. Потому родители и не стали ломать голову над тем, как назвать дочь. Тем более и мать, и бабушка, и прабабка имели такое же имя. В этом была и дань традиции, и элементарное удобство. Не надо было менять вывеску над лавкой, которая больше сотни лет извещала прохожих, что они найдут любые травы и специи в Herbes u Condimentas de Laura. В этот день Лаура привычно занималась обычными делами. Сортировала растения на те, что недавно поступили и нуждались в сушке, на готовые к продаже и те, которым пора было сгореть в камине, расположенном посередине лавки. Звякнул колокольчик над входной дверью, и внутрь зашел местный полицейский. «Опять этот лачета!» Буркнула себе под нос Лаура и улыбнулась посетителю. «Добрый день, офицер! Чем обязана вашему визиту?»
«Добрый-добрый, Абуэлла! Слышал, ты принимаешь заказы, верно?»
Лауру покоробило обращение бабуля, и она решила съязвить. Уж больно не нравился ей этот молодой красавчик.
«Да, принимаю. Могу предложить горец по чечуйной. Коль не в моготу печет пятую точку, то должен помочь. Дубровник белый. Если стебель увял, и жена печалится. Но то и без заказа имеется».
Офицер криво ухмыльнулся и раздраженно поправил кобуру на поясе.
«Бибета недавно разболтался в Тако Белл, а я там пиццу как раз заказывал для своих ребят. жаловался, что ты ему не платишь.
Ах, Бибетта, то, что он приносит, годно лишь для моего камина. Мог бы собирать растения подальше от города. Я не хочу продавать людям травы, пропитанные свинцом и мышьяком.
Полицейский надменно посмотрел на Лауру.
Какая ты щепетильная, Абуэла. Тогда скажи, зачем ты послала его за Лафофорой?
Лаура презрительно фыркнула.
Послала? О, я бы могла это сделать. Но только потому, что он не найдет ее рядом с ближайшей свалкой. И ему пришлось бы серьезно размять ноги, прыгая в поисках по окрестным горам.
Офицер щелкнул пальцами, словно завершил расследование.
И кому же она понадобилась, а? Очередному туристу, начитавшемуся Кастанеды, так?
Лаура прыснула от смеха.
«Вы меня не слушаете? И отчего бы у меня не побывать самому Кастанеде? Он же человек знания и, возможно, победил своего четвертого врага — старость. Что вам нужно, офицер? Бибетта может болтать что угодно. А вы сядьте вот здесь у меня и подождите, пока он не заявится со своей Лафофорой. Тогда и задавайте вопросы. Только, сдается мне, прождете до тех пор, пока дождь не пойдет в четверг».
Полицейский едва сдержал гнев, сообразив, что старуха издевается над ним.
«Ты скользкая рыба, бабуля. Но я не допущу, чтобы твои знания превратились в проблемы для горожан. Индейцы могут чем угодно травиться в своей Сьерра-Мадре, Бахе или Коста-Чике. И пусть хоть все сдохнут. Но в моем городе любой, кто распространяет дурман, будет иметь дело со мной».
Глаза Лауры потемнели, а пожилое морщинистое лицо исказило гримаса негодования. Ее голос превратился в обжигающий лед.
«Мои знания для тех, кто умеет их применять. А скользких рыб я бы посоветовала поискать в вашем пруду, где частенько рыбачил Эль Чапо, глава картеля Синалоа. Хвала Господу, что он нынче в надежной клетке. Но недавно здесь ошивались люди его сынка, Авидио. И не от того ли кокаин с героином нынче стали доступней текилы?»
Офицер чуть не задохнулся от злобы.
«Это не твое дело, старуха. Продолжишь и дальше нести подобную чушь, сама знаешь, что будет».
«А что будет-то, милок? Может, ты знаешь рецепт от подучей, что мучает дочь мэра? Или сам сделаешь компресс своему шефу и угомонишь его простату? Придется также убедить твоих коллег не нажираться по выходным, чтобы не стоять здесь в очереди за детоксом. Да и мать свою можешь сразу отправить в клинику на последние деньги. Ведь я забуду, как возвращать ее матку на место».
Полицейский был готов взорваться от такой наглости, но ничем не мог ответить строптивой женщине. В дикой досаде он прокусил губу до крови, яростно замахнулся на хозяйку, но, сдержавшись, развернулся и выскочил из лавки, громко стукнув дверью. Подождав пару минут, Лаура приоткрыла порог, закрывающий вход в подсобку, и жестом призвала скрывающегося там человека выйти наружу. Этим человеком был Люс, который, следуя инструкции, полученной из космоса, покинул свой дом и нашел в Мексике лавку Лауры. С самого начала он знал, что Лаура поможет ему, ведь она видела мир насквозь и оказывала расположение всем, кто пытался заглянуть за его изнанку. Ведьма, или по-мексикански личуза. Она ей была до мозга костей.
«Я чувствую, что ты брухо», — подозрительно произнесла она. «Но ты не индеец и не мексиканец. В чем подвох? Не ври, сеньоре.
Люсу с самого начала понравилась эта женщина. Когда он прятался в подсобке, то обнаружил там книги по органической химии. Началом анализа, несколько философских трактатов и даже Эйнштейна. Никаких Библий и Евангелий, несмотря на высокую религиозность местных жителей.
«О, Лаура, спасибо тебе огромное, что не выдала меня. Никакой я не Бруха, а ты не сеньора. Ведь верно? Но то пустое. Я здесь за другим».
«И зачем же? Да, я не замужем. Думаю, тебе просто было догадаться. Но то, что ты хочешь получить, грозит мне неприятностями. Сам видел. Поэтому будь добр. Поведай, зачем мне придется рисковать».
«Да, я не индеец и не мексиканец. Моя родина Испания. Я не Бруха, как уже говорил. Но, зная тебя 5 минут, я понял, что ты защитишь меня, и офицер уберется с позором. Ты личуза, вне сомнений, и тонко чувствуешь мир. Ты умеешь отключать мозг и постигать все непосредственно. Что говорит твое тело?» Лаура расфокусировала взгляд и просканировала его, словно штрих-код товара на кассе. Затем ее глаза обрели ясность, и она посмотрела на Люса с некоторым испугом.
«Через тебя течет необъяснимая сила, но она не связана ни с землей, ни с водой, и ни с воздухом, ни с чем на этой земле. Зачем тебе кактусы с грибами? Ведь они ее порождение. И ничто по сравнению с тем, что питает тебя».
Люс еще больше убедился, что выбрал правильный путь. Лаура точно подметила его состояние, но терялась перед лицом неведомого. От нее исходили волны подозрения. Она ощущала сложную смесь опасности и любопытства. И ему это было отчетливо видно.
«Хоть ты и чувствуешь нечто во мне, но я сам плохо это осознаю, и тем более не могу это контролировать и использовать. У меня есть смутные догадки и, как ни странно, четкий план действий. Я не знаю, к чему он приведет, но в настоящий момент требует того, зачем я пришел к тебе».
Лаура задумчиво посмотрела на него. Прошлась мимо ряда вывешенных под потолком пучков растений. Коснулась их, словно струн арфы, и вновь обратилась к Люсу.
«Оставим сказки про духов и прочие галлюциногенные трипы. Реальность такова. Воздействие веществ на 5-HT2A рецепторы и, как следствие, изменения сенсорной интеграции. Вот причина откровений и познаний. Никакой подтвержденной истины. Но в тебе иная мощь. Я готова помочь, только из любознательности. И все же, убеди меня».
Люс сперва растерялся, поскольку понятия не имел, чем можно удивить ведьму. Кроме первичной инструкции, полученной извне, ничего более из космоса к нему не нисходило. Хотя нет. Был первый шаг, погрузивший его в мутное болото фондовых рынков, где ему удалось в короткий срок умножить свои скудные сбережения. Но вряд ли Лауру поразит его предсказание котировок. На удачу он применил тот же прием, который использовал, глядя в монитор на кривые трендов. Люс задумался о непостижимости бесконечности. Это был верный способ частично отвлечь мозг от функций тела. Получив краткий миг свободы, его плоть обратилась к Вселенной, и его захлестнул поток информации. Он увидел все, что творится вокруг.
«Лаура, какие-то люди собираются поджечь лавку. Срочно на задний двор и скажи мне, где огнетушитель».
Они выскочили на задворки и спугнули пару теней, которые, заметив их, пустились наутек, ломая кусты. Пробежав за ними пару десятков метров, они наткнулись на канистры с керосином, брошенные поджигателями во время бегства. Тяжело дыша, Лаура некоторое время всматривалась в пыль, поднятую злодеями, а потом выругалась.
«Проклятый Лачета! Это его проделки!»
Прошипела она и плюнула себе под ноги. Затем, повернувшись к Люсу, тихо и покорно спросила.
«Как мне тебя называть?»
«Называй меня Люс, то есть Свет. Мне в последнее время кажется, что это имя дали неспроста».
Лаура смотрела на него с восхищением. Все ее 60 лет не предполагали ничего подобного. И вот теперь явилось настоящее предназначение.